Всем добрый вечер. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Как вы помните, я хочу вам напомнить, я эту тему как бы сделал как бы ответом на вопрос, который мне задавали. Могут ли верующие брать в руки оружие и защищать свою Родину, да? Поэтому поймите меня правильно, двух родин у тем более верующего не бывает. У человека обычно одна какая-то родина. То есть там, где он родился, или там он где пригодился, и он стал уже как бы своим, ну, то для него и родина. Но родина там, родина здесь, родина за морями, родина еще где-то. Ну, так не бывает, слишком много родин, тем более все разные, да. Значит, мы слишком, наверное, неразборчивы, если у нас столько родин, да. Фактически, да, человек что-то одно любит, что-то другое ненавидит. С чем-то соглашается, с чем-то не соглашается, да. Христос сказал, кто не со мною, обратите внимание, мы верующие, фактически должны быть с ним. У нас Родина, ну, там, где наш Господь. Тот, с кем мы заключали завет, да, тот, который является царем Царства Небесного, фактически, если мы по-настоящему обратились когда-то, или пусть раньше не совсем по-настоящему, но потом поняли, все-таки определились, что наша цель – это Христос, это подобие Христу, да, то тогда у нас это и Родина, да. Если это Родина, ну, сами понимаете, другая родина, она уж очень сильно отличается от той родины. И если мы ту родину, там, где Христос, и куда мы стремимся или мечтаем попасть, да, если мы туда хотим, если мы ее любим, если для нас это самая главная мечта в жизни, да, то, я вам хочу сказать, никакая другая родина на нашей земле не может даже близко стоять по содержимому, да, с нашей Родиной, которая на небесах. Поэтому, если мы определимся с Родиной, и она будет у нас небесной Родиной, тогда вообще не будет возникать вопрос, а нужно ли нам здесь, верующим, ввязываться в драку неверующих людей, которые имеют свои далеко-далеко не божественные интересы. Зачастую это какие-то корыстные, захватнические интересы, либо интересы великих мира сего, глобалистов, у которых свои интересы. Они привыкли править родинами нашими, всеми на нашей планете. Да? Знаете, что скоро у нас будет одна родина. Это тоже не надо забывать. Ну, я уже так говорю, родина, да. Ну, в смысле, будет одна страна, и наших родин, за которые сегодня кто-то хотел бы воевать, завтра их просто не будет. И эта родина, которая будет, она готовит для себя престол. То есть те, которые правят миром, да, хозяева денег, глобалисты, да, они хотят сохранить свою власть. Мир должен быть однополярным. Власть должна быть под ними, они должны предписывать всему человечеству, как жить, во что верить, кого любить, кого ненавидеть, да? У них свои планы, понимаете, да? И то, что сегодня происходит между, так будем говорить, нашими, почему говорю нашими, да, потому что люди слушают меня разные, из разных стран, да? И поэтому говорю, то, что происходит между нашими родинами, я как бы от имени всех говорю, это не проблема наших родин. Это проблема вот той будущей родины, единой и неделимой, всемирной, да, которая использует одну родину чью-то, да, в борьбе против другой родины. Для чего? Кто-то мешает. Кто-то неугоден, кто-то под ногами путается, кто-то не позволяет вот эту мировую родину создать. Кому-то очень больно. Естественно, те, которые, так будем говорить, строят такие планы и стремятся к такой цели, да, Они сами никогда не воюют. Они воюют всегда чужими руками. И это мы тоже должны понимать. Война, которая сегодня происходит, и я имею в виду не только война, которая там между Россией и Украиной, а это и Ирак, а это и Афганистан, а это там между Пакистаном и Индией иногда бывает, а это и Ливия, да, а это еще много-много-много мест и было, и есть, и еще будет. Все эти проблемы создают, чтобы вы знали, эти люди. Они там под каким-то благовидным предлогом, якобы в защиту какой-то демократии, развития этой демократии, да, финансируют одних в одной и той же стране, где люди жили в мире и взаимопонимании, да. Вдруг кому-то приспичило, кому-то плохо живется, кого-то проплатили, они начинают работу. Народ, извините, пожалуйста, клопоухий, с большими ушами, маленькими мозгами. Это стадо, которое нас уже, которое уже воспитали, да, люди в основной своей массе немыслящие. И, в общем, тем одно сказали, тем другое, да, дальше в стране происходит война. И я вам опять говорю, что ее, эту войну, вот как и разрушение, там, уничтожение Югославии, как было, как были гражданские войны в тех так, республиках, которые составляли собою Югославию, там помните, какие резни были, и кто, и чего, и зачем, и про что, да? Это было, и это было по желанию, по финансированию тех, которые Югославию разрушали, те, которые делали, чтобы Советский Союз разрушился, те, которые в Афганистане, в Ливии, Ираке и так далее и тому подобное. И как вы помните, да, и там рассказывали же что-то. Ну, то того же Саддама Хусейна, вы помните, там такое было химическое оружие, благодаря из-за которого надо просто этого тирана сбросить. Ладно, сбросили. Что было дальше, вы все знаете. Оружие нашли? Нет. Это я вам к тому говорю. Очень легко и просто спровоцировать кого-то на что-то. Кого-то проплатить и сделать резню, и сделать, как говорится, соответствующее якобы доказательство, в кавычках, и показать, вот они такие рассякие, это переходит все рамки, все границы, их надо уничтожить. А дальше идет уже, будем говорить, якобы справедливая война с какими-то агрессорами, с какими-то там, вы поняли, плохими людьми. Поэтому я вам еще раз напоминаю, ни одна война на этой земле не происходила, ну если раньше там, ладно, два царя когда-то что-то там, кому кто-то кому-то мешал, кто-то кого-то хотел ограбить там или территорию приобрести, да, в наше время, когда существует только еще неофициально новый мировой порядок, те, кто к этому идет, они есть, они правят, они за погоду делают, да? Те в наше время ни одна война не происходит просто так. Чтобы вам было понятно, я вам просто скажу, где бы ни было, в какой бы части нашей планеты что-то не произошло бы, всегда тут же угроза национальной безопасности одной самой трусливой стране в мире. Вы ее знаете. Она там, как говорится, за большой лужей находится. И сразу там же угроза им, вы понимаете? Хоть в Австралии, хоть в Новой Зеландии, хоть в Японии, хоть на каких-нибудь Карибских островах, хоть Куба, хоть Латинская Америка. Везде им угроза. А раз угроза, они же должны эту угрозу убрать. Поэтому, чтобы вы понимали, да? Извините, я повторю эту поговорку свою, да, собственного посола. Не было бы дураков, не было бы и тех, кто дурит. Были бы люди умнее, были бы более такие, будем говорить, рассудительными, не были бы такими горлофатами, да, не были бы такими вот возмущенными революционерами, которых можно подбить на что угодно, с помощью чего угодно, да. Трудно было бы кого-то с кем-то стравить, чтобы была война. А так люди гибнут. гибнут только из-за того, что кто-то кому-то мешал, а кому мешали, нашли себе, как говорится, исполнителей, да, пушечное мясо, которое идет просто в расход. Кстати, не забывайте, да, перенаселение у нас, да, у нас идея же, вы знаете, оттуда идет сверху, да, что надо сокращать население, ну, неважно, голод, неважно, там, эпидемия какая-нибудь и соответствующие лекарства, которые, как говорится, уж точно сократит народонаселение. И кто там не сократится, от голода помрет, то не от голода помрет, от войны погибнет. А потом остальные будут бедствовать, но сокращение будет происходить. Тут уже, как говорится, не важно через кого, не важно какими методами и средствами. Вот в данный момент, чтобы вы просто знали и понимали, наши родины правятся не Христом. Кстати, скажу, как и наши церкви. Поэтому наши церкви тоже вмешиваются в разборки этих родин, да, и тоже лезут куда-то на какие-то баррикады. Только непонятно во имя чего. Вернее, мне понятно, но они думают, что это делается ради Христа. Если бы у нас была родина та, которая нам описана в Библии, да, та родина, которую мы можем прочувствовать внутри себя, мы бы понимали, что на этих или в этих земных родинах, да, здесь нет ни одного правительства, ни одного президента, ни царя, ни короля, ни королевы, да, нет те, которые следовали бы за нашим президентом или за нашим царем неба Иисусом Христом. Если земной царь идет туда, а Христос зовет туда или там туда, да, то вы видите, у нас, как говорится, пути совершенно прямо диаметрально противоположны. Поэтому как, если мы не определились с родиной, и, ну, кстати, хочу сказать, определиться с родиной – это не то, что там сказать, вот я с Богом, да, вот и все, других интересов у меня в жизни не будет, да. Определиться с родиной – это не даже вот то, что я вам буду и читал, и говорил, да, и сегодня буду говорить и зачитывать, да. Даже если вы скажете «да, аминь, все, надо определяться с родиной», я вам заранее говорю, сказать «аминь» и поддакивать мне – это не значит определиться с родиной. Ее надо, родимую, полюбить. Интересами этой родины надо жить. Царство Божие, куда мы стремимся, сначала должно быть внутрь нас, внутри нас. И когда она будет, вот тогда мы определились с родиной, когда эта родина будет внутри. И всем сердцем, и всей душою, как о Боге, как о любви к Богу, как о любви к ближнему, как и о любви к вот этой родине внутри нас, да. Когда мы будем всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением только об этом помышлять, вот это мы определились наконец-то с родиной. Читать и соглашаться – это не определились мы, да. Соглашаться со мной, если я читаю, ну, может быть, непривычно для вас, но попробуйте, докажите, что я не по Писанию, да. Это тоже согласиться со мною – это не определиться с родиной. Определиться с родиной – это, как говорится, прилепиться к ней, сродниться с нею и стать с нею одним целым. Я вам еще, вот то, что я рассказываю, я вам даю понять, что церковь, которая якобы христианская, которая якобы Богом установлена, я почему говорю христианская церковь, потому что имею в виду множество, их тысячи сегодня, да, по лицу земли. Эти церкви тоже не идут туда, куда Христос зовет. И мы с вами должны четко понимать, что даже интересы церкви, это интересы пастыря, это интересы руководства, они первые говорят, что святость невозможна, поэтому, знаете, они первые, кто не живут свято. Значит, живут они как? Своими обыкновенными плотскими интересами. Я тоже хочу оговориться. Не все до единого такие. отдельные, но редкие экземпляры все-таки попадаются. Но если эти люди есть, они, как правило, уже в церкви не могут задержаться. Их, как правило, за стан, как нечистую силу изгоняют, да, вышвыривают. Поэтому тоже имейте в виду, идти за церковью, извините, я уже так сказал, воевать за ее интересы, ну, не с оружием в руках, это тоже глупо. Потому что надо разобраться, куда зовет меня Христос, куда зовет меня церковь. Что написал Христос, что мне объясняют из написанного Христом, где черным по белу написано одно, а мне объясняют совсем другое. И запомните, те церкви, которые не следуют за Христом, они, как правило, следуют за какой-то родиной. У них тоже не возникает вопрос, а брать ли оружие и воевать ли. Коль они голосовали, коль они ратовали, коль они поддерживали, коль между ними столько родного, близкого, да, то, естественно, если поддерживать языком, то надо же поддерживать и молитвой. А если поддерживать молитвой, то надо поддерживать бойню эту, да. Поэтому тоже думайте, пожалуйста, и определяйтесь с родиной. Определитесь с родиной, вопросы эти не будут вообще возникать. Не только по поводу войны и мира. Вообще по любому вопросу. Мы, люди, живем среди людей. Вопросы, которые возникают, они связаны с взаимоотношениями между людьми, международными, между странами. Но все это сообщество мировое состоит из отдельных людей. Я просто вам приведу такой пример. Вот когда иногда кто-то женится, выходит замуж, да, ну и спрашивает меня там: Саша, как ты думаешь, вот я нашел себе человека, или так говорят, даже не нашел себе, Бог послал, да, хотя сам искал со свечкой, как говорится, да, искал. Ну, ладно, так я и спрашиваю, вот как ты считаешь, там, вот этот человек, как бы, ну, так, достойная будет мне пара, да, или нет? Заметьте, я верующий, меня спрашивают как верующего. Приходят верующие, или там звонят, или пишут верующие, и спрашивают меня, как бы, ну, подтверди, что это воля Божия. И я вам честно скажу, вот как с родиной легко определиться, когда ты с родиной небесной определился, да? Вот точно так же, если ты понимаешь, что такое Царство Божие внутри себя, если ты живешь этими интересами, то... Ну, я пример такой приведу. Допустим, кто-то из вас там парень или мужчина, а у вас, как говорится, кандидат в члены политбюро вашего, да, какая-то девушка или женщина. Когда я смотрю, что человек выбирает себе по размеру, извините за вот такие выражения, по размеру, да, по тактико-техническим данным, ну, сколько имеет, кто папа, мама, богатенькие, не богатенькие, ну, а она сама там уже, ладно, если папа, мама богатенькие, то и я женюсь, буду тоже богатеньким, да. А при этом, Господи, ты мне посылаешь это все, как говорится, я добавляю, на твою голову Бог это посылает, да. Бог там вообще не посылает, это я уже так, он говорит, что Бог посылает, то я говорю, ну, тогда на твою голову, да. А вообще, я говорю, характер не понимает, какой у этой девушки, невесты, да, или женщины. Характер не понимает, далее, что капризная, что гордая. Но главное, как мне многие говорят, ну, надо же, чтобы любовь была. И я спрашиваю, говорю, ну, у этого человека никаких нравственных устоев нет. Если верующий, то пустая, да, если верующий. Я говорю, что тебе, про любовь ты расскажешь, про какую? Я, ну, хочешь, я тебя озвучу. У нее нормальные размеры, и у тебя слюнка течет. И ты думаешь, что все счастье, это вот будет с ней в постельке на ночь глядя. Ты думаешь так? Я это к чему хочу сказать? Если бы человек жил нравственными устоями, какая бы ни была красивая девушка, женщина, если бы жил нравственными устоями, подчеркиваю, он бы увидел, что это не родина. там будет грязня, там будет война, там будут проблемы, упреки, ругня будут. И до побоев дойдет, до физического. Рукоприкладство дойдет. Хотя ты верующий. И ты будешь говорить, что дальше делать. А я обычно говорю, Господь терпел и нам велел. А что ты хочешь, чтобы я тебе советовал развестись? Я тебе говорил, думай головой. Ты думал немножко другим местом. Поэтому теперь набирайся ума. Терпивый, характер вырабатывай. Саша, это невозможно. Я говорю, ну извини меня, пожалуйста, в петлю-то сам лез. Ты меня спрашивал, я тебе сказал? То же самое и когда женщина говорит о мужчине, как о кандидате в члены политбюро, да? Тоже, что ему нравится в тебе? То, что ты поправляешь все время на себе, да? То, что ты смазливая какая-то, да? И что секс будет приятен с тобой, да? А он терпеливый, а он многомилостивый, а он может снизойти, а он может простить, а он может поднять, понять. А вопросы такие не возникают. Я вам просто хочу сказать, человек с нравственными устоями, какой бы красивый там мужчина или какая бы красивая женщина или девушка ни были, если он или она с нравственными устоями, проверенными, внутри испытанными и прочувствованными, вы бы поняли, пары не будет. Он или она в одну сторону тянет, а ты со Христом в другую сторону. По всем вопросам будет разнобой. Это я вам просто привожу в качестве примера. Если вы верующий бизнесмен, и вы там что-то планируете с кем-то совместно, поинтересуйтесь взглядами. Не обязательно спрашивать, в какую церковь ходишь. Есть ли моральные принципы, есть ли совесть, есть ли порядочность, есть ли ответственность, есть ли стыд? Отвечает ли человек за свои слова? Поэтому я сейчас опять возвращаюсь, чтобы вы поняли. Если я стремлюсь к той родине, которая на небесах, если я живу теми интересами, то в этой жизни я не впишусь в церковь, если она не живет интересами Царства Божьего. Я не впишусь в женитьбу, если она не живет вот на таком, будем говорить, высоком уровне нравственной жизни. Я не впишусь, если я женщина, не впишусь с таким мужчиной. Вы не женитесь, вы не выйдете замуж. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что вы вкусили вот этот аромат Царства Небесного. И вы понимаете, найти надо только такого человека. А уж про родину, я вам скажу, тут и разговора нет. Насколько надо прочувствовать небесную родину, чтобы всеми фибрами души ощутить, что ты в этой родине чужой. Я в прошлый раз говорил, мы все стремящиеся по-настоящему туда, на небеса, мы евреи, не по национальности. Я уже говорил, еврей – это не национальность, это состояние души. Авраам, он не был евреем, знаете, где жил, не буду повторять. Вот как только он пошел и Бог сказал, странствуй, ты в этой земле будешь как бы странник, у тебя родина – где-то будет там, далеко. А ты здесь странник, поэтому ты еврей. Это потом уже евреями стали звать, ну, коль Авраам еврей, ну, потомки евреи, да, потом уже государство, как бы нация образовалась, как бы. Так что, я думаю, вы понимаете, да? Для того, чтобы нам определиться с земной родиной, мы должны вкусить, как благ Господь, с той родины. А вкусить сладость и аромат вот этой небесной родины. И именно внутри прочувствовать, жить этим. Тогда вы сразу поймете. Я никакой церкви не имею ни приязни. Я говорю, пожалуйста, примите меня в любую церковь, объявляйте, как говорится, свое желание. Только я говорю, я буду жить вот как написано. Если бы церковь шла, как написано, или хотя бы, ну, заблуждалась, ну, и хотела искренне, и вот услышала и сказала бы, приходи, я бы пришел. Для меня люди из любой церкви – это братья и сестры. Для меня люди из любой национальности – это братья и сестры, это мои ближние, которых я должен любить, с которыми не надо ругаться, спорить и выяснять отношения, кто больше. Но говорить-то надо. Но Писание ведь у нас есть. Ну жить, если мы идем на небо, почему мы отрицаем Писание, которое рассказывает, как туда попасть, и кто попадет, и какая методика должна быть у нас, да, чтобы мы достигли вот той родины, не просто в мечтах, а в реальной жизни. И я говорю, если я говорю, примите меня в любую церковь рядовым, мне не надо пастырство. Ну я просто буду как рядовой задавать вопросы, брат, а вот так написано, как ты смотришь? И то, что никто не хочет, это о чем говорит? Родины у нас дорогие, родненькие разные. Чтобы вы это знали и понимали, это с церковью я говорю. Поэтому людей из любой церкви я люблю, а вот в ихних-то разборках участвовать никогда не буду. И когда бывает два представителя двух церквей выясняют, кто из них лучше, я задаю вопрос, ну, что-то наподобие, когда они начинают ругаться, спорить, да? Я просто задаю вопрос, братья, а как вы считаете, вот это, вот эти слова апостола Павла, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по обычаю ли человеческому поступаете? И вдруг, и тот на меня обиделся, и этот на меня обиделся, и вдруг у них любовь появилась против меня. Давай дружить против Саши. Поэтому, чтобы вы понимали, я вам сейчас умышленно это рассказываю, да, чтобы вы поняли. У меня не возникает вопрос, церковь у меня родная или нет. Если со Христом и по Христовому и по Слову Божьему родная, только я что-то не могу найти эту родную церковь. Если государство, там родина уже, страна, да, опять, если она так, как Писание, так, такой же страны нету. Там же сплошь и рядом неверующие политиканы, а политика, вы сами знаете, дело грязное. А тут стоило бы, если политика дело грязное, то я задаю вопрос, а политики сами не грязь, которая марает народ, которая сталкивает людей лбами, воюйте, да? Чем больше погибнет, тем меньше народа, больше кислорода, так сказать. Так вот, я еще раз вам напоминаю. Числам 23 глава, 9 текст. Вот народ живет отдельно. И между народами не числится. Вы помните, я напоминал вам из 24 главы Матфея выражение. Восстанет народ на народ. Какой народ на народ восстанет? А вот те, которые числятся. Слушайте, а если живет народ, который отдельно от этих народов и между народами вообще не числится, я задаю вопрос тогда, будет ли он, если он не числится, заметьте, не числится, потому что это для этих народов, для этих стран, это какие-то просто отщепенцы, это какие-то выродки, они ненормальные, они живут по каким-то законам, они не хотят с нами быть заодно, не сядут, не выпьют, не закурят, не пойдут, как говорится, и налево и направо, да, не украдут, не обманут. Вы же знаете, да, вот если ты не пьешь, все сели выпивать, давай выпей, Саша, за здоровье там или еще чего-нибудь, да? Я говорю, я не пью. Так, все заложит нас. Вот и делаете выводы. Если народ на народ пойдет, это те, которые числятся между народами. Если они сталкиваются, благодаря чьим-то, как говорится, интересам, да, то этот, который не числится, я специально эту тему поднял, чтобы вы просто поняли, если мы не числимся, то только потому, что у нас совершенно иная будем говорить платформа, совершенно иной фундамент, совершенно иные ценности. Вот как говорят, на Западе задние приводные ценности, на Востоке еще, как говорится, еще пока, извините, тут ну, некрасиво скажу, передние пока что, ну, традиционные хотя бы, да? То у нас совершенно другие ценности. У нас не только традиционные должны быть ценности, семья, папа, мама, а не родители один, родитель два. У нас должны быть девочки, мальчики, а не какие-то трансгендеры, непонятно как, какого, как говорится, посола, да? Так у нас еще кроме того, да, можно и папой, и мамой быть, и девочкой, и мальчиком, сыном, и дочерью можно быть, да? Ну так надо же еще быть человеком из большой буквы, а это то, что нас должно отличать от всех народов. Мы, к сожалению, не такие. Значит, смотрите, если между народами мы не числимся, то только потому, что мы не считаем себя частью этого народа. Да, мы живем, да, мы уважаем, да, мы трудимся на благо этой родины, да, работаем, там, платим налоги. Но тут интересы совершенно другие. Если двое плотских ругаются, я не вправе стать на сторону каждого одного из них. Я должен сказать, и ты не прав, и ты не прав. И вы понимаете, что они ополчатся против меня. Это я говорю, если брать два человека. А если разборка между, как говорится, ну, целыми, так будем говорить, племенами земными, да, или нациями, государствами. Если там сталкиваются лбами, вообще не разобравшись, как я могу стать на сторону обозленных тех или на сторону обозленных этих. Для меня это просто неприемлемо. Ну, сейчас я вам продолжу читать, да? Значит, вы поняли. Те, кто не числится между народами, кто живет отдельно, живет, обратите внимание, то есть народ существует, но по вот этим параметрам, по которым исчисляет его Господь, его никто не исчисляет, и даже говорят, а вообще ненормальный. У меня бывало, часто бывает, Саша, выпьем, я не пью. А потом, так знаете, такой взгляд, немножко такой, а куришь? Я говорю, нет. Печаль такая на лице у того, кто спрашивает. Ну и по бабам не ходишь? Я говорю, нет. Понятно, такой вздох, знаете, понятно. Потом стоит. А жена хоть у тебя есть? Я говорю, есть. Ну, говорит, слава Богу. Значит, хоть немножко, но традиционной ориентации. Это я вам для чего просто говорю. Не вписывайся. Выпить невозможно. Закурить, там, я говорю, напиться, колоться, воевать, выяснять отношения. Так что с тобой делать, да? Вообще чокнутые какие-то. Надо жить, жизнь одна. Говорю, у тебя одна, но ты и живешь так. А у меня не одна. Одна здесь, другая там. А та, если, чтобы туда попасть, да, зависит от того, как я здесь проживу. А то, что я живу здесь не ради шкурнических интересов, чтобы меня спасли, я жил вечно. Я верую, я живу, потому что это правильные законы, которые мне благо дают. Я живу, потому что получаю удовольствие от жизни, хотя жизнь не всегда сладкая. Я понимаю, что такое Бог, я понимаю, что такое его защита, его покровительство, его учительство. Я получаю благо внутреннее в первую очередь. И понимаю, что такое любовь, и милосердие, и сострадание. И понимаешь, как победить раздражение, и как сохранить мир. И понимаю, что в этой жизни Уже нет ничего, что вообще меня держало. Вот сейчас бы, если бы, допустим, вот то, что я узнал, вот то, чем живу, если бы сегодня вдруг, ну, это нереально, да, вдруг бы оказалось, что Бога нет. Вы понимаете, я был бы самым несчастным человеком. И, естественно, куда? Тайга, куда-нибудь к Агафье Лыковой, ну, не обязательно к ней, да, чтобы люди не подумали, чего плохого, да, куда-нибудь в горы подальше от людей. Ну, я знаю, что Бог есть, и я знаю, что будет воздаяние. И я знаю, что я живу этим только по той причине, что я увидел в этом разумные законы, разумные принципы, разумное основание. Это дает мир, это дает радость, это дает любовь, это взаимопонимание, это какая-то мудрость. Но оказывается, что благодаря этому я действительно не числюсь ни в одной церкви, не числюсь ни в одной стране. Ну, по паспорту числюсь, да? Но чтобы я был там своим, ну нет. С пьющими я живу отдельно. С курящими отдельно, с гулящими отдельно, ворующими отдельно, злыми отдельно. У меня нет точек соприкосновения. И для меня проблема, чтобы я никому не доставлял проблему, да? Чтобы я никого там не злил, да? Чтобы я никого там не обижал никогда, чтобы я любил, чтобы я светил жизнью своей этому Господи, в которого веровал. Так вот, возвращаясь к тексту числам 23.9. Народ живет отдельно, между народами не числится. То есть, я вот вам приводил пример, в Израиле было исчисление, заметьте, числится, исчисляется, да? Так вот, между народами не числится по тем параметрам, по которым я вам зачитывал. Я их и повторю, и продолжу, да, мысли на эту же самую тему. Но я сейчас вам прочитаю, а если этот народ живет отдельно и не числится между народами, то ведь это пророчество о народе Божьем, значит, он числится у кого? У Бога. Я вам прочитаю Откровение 14 глава с 1 по 5 текст. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Обратите внимание, ну, тут, может быть, кто-то чего-то и не поймет, что такое имя Отца. Его божеское естество у них в сердцах и у них в умах. И если внутри у человека мир Божий, то и вот на лицах этот мир будет виден. Когда человек раздраженный, когда обижен, когда недовольный, здесь тоже есть соответствующий отпечаток внутреннего состояния. Вот это имя Отца, да, характер Отца запечатлели лица этих людей. И дальше. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Я объяснять этого не буду, я это уже рассказывал. «Они поют как бы новую песнь перед престолом». Заметьте, тут я остановлюсь. Как бы новую песнь. Песнь новая, но как бы новая. То есть все народы ее не поют, а этот народ научился петь. Вспомнил, да? «Древняя заповедь, чтобы любили друг друга. Об этом мы все забыли. Раз грех непобедим, то и любовь невозможна. А этот народ и стремится к любви и к святости. Поэтому как бы новую песнь перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни», добавляя, потому что никто не хотел этой песне научиться, «кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Обратите внимание. И что такое искупленных? Они вот как бы жили на земле, да, но они, заметьте, отдельные какие-то, они искупленные, они как бы выкупленные Христом. от интересов и ценностей земли. В каком плане? Они свободны от греха. Если вы сомневаетесь, дальше читаю. Что значит имя Отца на челах? Это печать Божия на челах. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. То есть, другими словами говоря, они святы. Вы поняли, да? По каким параметрам Бог числит или исчисляет свой народ? Знаете, не сквернились женами, церквами с различными заблуждениями. Не следует след глупых объяснений, а как написано, так и держит, того и держится, да? Далее. Следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Обратите внимание, это вот люди, которые определились с родиной. Я задаю вопрос, а почему не написано, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, и за царями земными, куда бы они ни поперлись? Кстати, обратите внимание, в книге Откровения, да? 10 царей, там есть 7 голов, 10 царей. Все они на этом звере тирания, который будет тиранить все население земли. Вы поняли, почему не написано? Следует за Агнцем и за царями. Каждый в своей стране. А тут цари одни налево, другие направо, третий назад, четвертый вперед и так далее. Слушайте, если следует за Агнцем, вы поняли, почему не написано ни за одним из царей, ни за одной из родиной, из родин, извините. А потому что интересы совершенно разные. Если мы присягали тому небесному царю, если мы его полюбили всем сердцем, всей душою, если мы уразумели важность, полезность принципов Царства Небесного, что только по ним можно жить счастливо, других законов быть не может, их нет. Мы пойдем только за Агнцем, за царями земными, за головами, тоже земными, ну под видом небесной, да, не пойдут. И заметьте, куда бы он ни пошел, то есть обратите внимание, это абсолютное, стопроцентное и понимание, и согласие, и следование за Христом. Они искуплены, они выкуплены от чего? От похоти и плоти, от похоти и очей, от гордости житейской, от всякого греха. Искуплены, выкуплены, они свободны от всего этого. В устах их нет лукавства, они искренние, они честные, они правдивые, у них слово «да», «да» значит «да», «нет», «нет» значит «нет». В устах их нет лукавства и тут выражение, которое абсолютно все обобщает, непорочны пред престолом Божиим. Ну, знаете, у нас некоторые так приловчились объяснять. 144 тысячи спрашивает, а это буквальное число? Нет, это символическое. Ну, а если было бы написано 144 тысячи 381 человек? Это символически. А что так точно? Ну, если бы символически, было бы просто. Там, знаете, общая фраза какая-нибудь там. Народ символически святой, так без цифр каких-то, да, без чисел. Чтобы вы поняли, что этот народ, сейчас извините минуточку, что этот народ, он, значит, между народами не числится. Вот я вам сейчас прочитаю, сейчас одну минуточку, кажется, 7 глава Откровения. Да. Ну, 7 глава Откровения, я не буду все читать, просто вам напомню, да. «После сего я видел», с первого текста читаю, «после сего я видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни, земли, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». Заметьте, печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Ну, дальше не читаю. Из колена такого-то 12 тысяч, такого, такого, всех по 12 тысяч. Теперь дальше. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Четвертый текст. «И я слышал число запечатленных». Обратите внимание. Просто был голос. И Иоанн говорит: «Я слышал, что вот такое-то количество людей, которые будут запечатлены печатью Божьей, да? Слышал, что вот их будет 144 тысячи, слышал я, что из каждого колена сынов Израилевых будет по 12 тысяч». Поэтому многие говорят, что 144 тысячи – это будут евреи. Я говорю: долго ждать придется. Читаем дальше. То он слышал. А теперь девятый текст, смотрите. «После сего», повторюсь, «когда я слышал вот эти слова о 144 тысяч, что из каждого колена будет по 12 тысяч. После сего я взглянул», то я слышал, но ничего не видел, да? «После сего взглянул я, и вот великое множество людей», это вот 144 тысячи, чтобы вы знали, «которого никто не мог перечесть». Ну, когда вместе стоят, то 144 тысячи посчитайте, да? Дальше. И слушайте. «Из всех племен и колен, и народов, и языков». Вы слышите? Сколько-то человек там из Франции, сколько-то с Британии, сколько-то с Португалии, сколько-то с России, сколько-то с Украины, сколько-то там с Молдавии, из Израиля кто сколько-то. Чтобы вы поняли, здесь идет речь о 144 тысячах, а не о всех остальных, как многие объясняют, да? Вот смотрите, из всякого племени, из всех племен, колен, народов, языков стояло перед престолом, пред ангелом в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и ангелу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев четырех животных и пали пред престолом. Вы помните, да? 14 глава. Они поют песнь пред престолом четырьмя животными. Помните, да? Только что я читал. Дальше. Они пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». И начал речь один из старцев, спросил меня: «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Кстати, чтобы, ну, я читать просто не буду все, да, книги Откровения, там, 19 глава, там, помните, свидетель верной истины на коне белом, в белом одеянии, за ним войско, в белом одеянии, этого речь идет не просто о, как некоторые говорят, это весь наш народ, я говорю, извините, там, это, даже в обоз не годимся, там речь идет об этих 144 тысячах. Тоже все в белых одеждах. Весон же есть праведность святых, чтобы вы знали. Значит, один из старцев спросил меня: «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили», слышите, «омыли и убелили». Вы слышите, да? До самой, они непорочны пред престолом Божьим. Убелили одежды свои кровью Агнца. За это они ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме. Обратите внимание, все спасенные там не будут служить день и ночь в храме. Это, как будем говорить, левиты, как священники. Да. И сидящий на престоле будет, слушайте, обитать в них. Они день и ночь в храме его, не подумайте, в буквальном здании, да, 144 тысячи не уместится. Они в храме его. Помните, храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец храм его. Они в храме его внутри Бога, печать Бога, имя Бога на челах, да? И сидящий на престоле будет обитать в них. Слышите, они храм для него, а для них он храм. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и зной. Ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это я вам для чего просто прочитал, чтобы вы поняли. 144 тысячи. Если кто-то скажет, нет, израильские народы избраны, он сейчас, я говорю, на кресте кончилась богоизбранность израильского народа. Израильский народ свой выбор сделал. Распни его, а Варавву отпусти. Кровь его на нас и на детях наших. И после этого все это сбылось, и евреи, как избранный народ, пошел лесом по всей планете. И в Новом Завете нет иудея, не елена. В Новом Завете есть кто? И так, кто во Христе. Кто-то скажет, а что ж тут называется 12 колен сынов Израилевых? А апостол Павел пишет, и так весь Израиль спасется. Что значит весь Израиль? Читайте Откровение, 2 глава, читайте 3 главу. Послание ангелам различных церквей. И в конце каждого послания побеждающий там наследует все. Побеждающему дам облечься в белые одежды. Побеждающему дам власть над язычниками. Побеждающий сядет со мной на престоле моем. Помните, да? Израиль обозначает победитель. Раньше был буквально Израиль, но он не был победителем, за небольшим и редким исключением. А сегодня народ Божий называется, заметьте, Израилем. Мы как бы входим в число духовного Израиля, если входим. Поэтому и Иерусалим на небе называется, а не Москва, и не Киев, и не Вашингтон, да? Так что делайте выводы. А вот то, что написано, вот эти 144 тысячи, сначала я слышал, а потом я увидел вот это количество. И смотрите, великое множество людей, которые никто не мог перечесть. Из всех племен, колен, народов и языков. Вы слышите, да? Это отдельно народ, избранный из всех племен, колен, народов, языков. Если племена воюют, а они не в этом племени, они оттуда избраны. Если какое-то колено с каким-то коленом, да, или с какой-то, каким-то локтем воюет, а они избраны. Если народ на народ, если язык на язык, они вне этого стоят. Так что делайте выводы. Вот народ, который между народами не числится. И этот народ, да, это сейчас идет запечатление. Вот то, что сегодня идет такая, как говорится, война между Россией и Украиной, да? И заметьте, вот все время средства массовой информации подливают масло в огонь, типа, все тут, вы видите, кто на чьей стороне, кто с кем воюет, кто кому мешает, и кто там за мировое господство, как говорится, землю готов грызть, да? Заметьте, что тут идет война. А вот я вам прочитал в начале 7 главы. Иной ангел кричит как бы громким голосом четырем ангелам, которые держат ветры. Это войны, это бедствия, которые будут в конечном итоге отпущены. И тогда вся земля покроется, как говорится, разрухой, болезнями, смертями, войнами, катаклизмами природными. Они и сегодня есть. Ну, как бы, заметьте, держите, держите, пока произойдет запечатление. А зачем запечатление? Как только эти люди появятся, будет проповедь. Я задаю вопрос, в адрес чьей страны будут они проповедовать? Где страна хорошая? Страна хорошая там, чтобы вы знали. Будет последняя проповедь в момент гонений, да? Нас загоняют в мировой концлагерь по типу китайского. Мы будем скоро в одной стране. Сегодня воюем друг с другом, завтра будем в одной стране. Но один народ, он все равно не будет в той стране. Ну, жить-то он будет на земле, да? Как будто бы в той же самой стране, потому что одна страна – вся планета. Но между народами не числится. Опять какие-то инаковерующие, опять какие-то инакомыслящие, которые будут стараться, как говорится, к ногтю. Вот и делайте выводы. Сегодня мы грыземся, а завтра нам скажут, а теперь любите друг друга, как хотите. А не будете любить, так, говорит, вас полюбит кнут, а не пряник. Я образно говорю. Тюрьма, с ума, смерть, может быть, что хочешь. Все, будет мировой порядок. Знаете, для чего это сегодня такое творится? Ну, чтобы создать новый мировой порядок, сначала нужно создать новый мировой беспорядок. Такой, какого не было на Земле. Жизнь будет тяжелая, очень тяжелая. Заранее вам говорю, и голод будет, как написано, и будет, и его делают. Болячки будут очередные, были, есть и будут еще. И лечить будут от болячек, как уже начали лечить. И контроль будет абсолютный. И хуже всего будет жить в больших городах. Хуже всего будет там. Чем больше город, тем больше контроля. Ну, с вытекающими последствиями. Так что делайте вывод. Ну, теперь я возвращаюсь, как бы, значит, к тексту нашему, да, про 144 тысячи я вам прочитал. Вы видите, да, Бог исчисляет вот по этим параметрам. Теперь я в прошлый раз вам говорил, какая церковь исчисляет, вообще считает вот таких людей, гордится этими людьми. В хорошем смысле я имею в виду, да, гордиться, да? Ценит их, прислушивается к глазу этих людей, к их мнению. Где такая, как есть как такая церковь, которая исчисляет вот этот народ, особенный, отдельно живущий, находящийся между всеми, но не числящийся между всеми и по совершенно иным законам живет. Где такая церковь? Где церковь, которая исчисляется или которая исчисляет внутри себя людей особых, избранных, Божьих, искупленных от земли по таким качествам? Любовь долготерпит, милосердствует, это из 13 главы 1 Коринфянам. Любовь не завидует, здесь имеется в виду никогда. Долготерпит бесконечно, милосердствует без конца, любовь не завидует никогда, любовь не превозносится никогда, не гордится никогда, не бесчинствует никогда, не ищет своего, не раздражается все это никогда, не мыслит зла никогда, не радуется неправде никогда, а сорадуется истине, все покрывает, ему верит, все надеется, все переносит. И самое главное, любовь никогда не перестает. Она не прекращается эпизодическими раздражениями, обидами, завистями, психами, недовольствами, депрессиями и так далее и тому подобное. Где сегодня народ именно по этим параметрам числится или исчисляют его? Покажите церковь, христианскую, мусульманскую, индуистскую, буддийскую, иудейскую, какую хотите, да? Нету такой церкви. Есть отдельные люди, которые живут по этим законам, по этим параметрам, по этим принципам. Но они нигде не числятся. Врагами числятся. Хотят быть святыми. Ну, ничего страшного. Это такое, знаете, приятное обвинение, да? Хотят быть святыми, хотят быть праведными. Приятно просто слышать такие обвинения. Но я вам читаю еще для чего это. Что те люди, которые недолго терпят, у Бога не числятся. Церковь, где этому не числят, не учат, чтобы это было реально, да? Чтобы это была сила. У Бога церковь не числится. Если любовь перестает, если нам говорят, что грех непобедим, а тут же я вам еще прочитаю. Ну вот они, я прочитал. Они непорочны пред престолом Божьим. А в нас, церквам, говорят, нет, это невозможно. Ну тогда я задаю вопрос, числится ли этот пастырь? Ставил ли его этот пастырь? Числится ли та духовная академия, которая выпустила этого двоечника, да? И числится ли этот пастырь, числится эта церковь, числится ли эта вечеря, омовение, крещение, хоры, числятся ли они у Бога? У Бога исчисление народ отдельный. Я вам прямо говорю. Этот народ не будет никак называться. Не подумайте, что, как некоторые иногда шутили, говорят, а ты в свою церковь примешь? Я говорю, и как? А потом скажете, как называемся, да? Сашистами, да? Я Саша, а вы сашисты. Зачем называться? Надо жить, чтобы нас называли. Сказали, вот это народ, вот это жизнь, вот это образец. Если на небе такие люди, так вот и мы туда хотим. Эта церковь, вот это вот общество людей, она не будет называться ни баптистской, ни адвентистской, ни католической, ни православной, ни иеговистской, ни индуистской, ни буддистской, никакой. Это будет народ, у которого печать на челе. Имя на челе. Святость внутренняя будет вот здесь отображаться. Вот и делайте выводы. У Бога вообще на земле существует только один народ. Только одна церковь. Они не считают себе нужным называться как-то. Они считают нужным жить по законам Бога. Они могут быть верующими. Они могут быть неверующими. Я имею в виду, как бы официально ни в какой церкви не состоят. Но они верующие в 10 раз больше, нежели те, которые в церковь ходят. Так что делайте выводы. Если любовь перестает, а у нас вообще любви как таковой нет. Зачастую у нас любовь, это вот мы целуемся, говорим комплименты. Подскажи человеку любовь, любовь как корова языком слезала. Сразу не хмурые брови, сразу недовольное лицо, колючий взгляд. Обделили. Все, любви нет. Не пригласили. Если сплетню пустили, мы уже тут же все теряем, самообладание, у нас уже, как говорится, двигатель в разнос сработает. Так что делайте выводы. Вот, у Бога один народ, вот он числится по таким параметрам. Вот если я вот эти параметры считаю, что они не настоящие, это образно, это символически, да? Если святость невозможна, ну, тогда вопрос возникает, так, а как мы вообще собираемся на небо? А кому мы вообще там нужны? Вот вы можете представить народ, который именно вот этими параметрами или по этим параметрам исчисляется, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Вы представляете? Но участвуют, защищают родину какую-то, стреляют, убивают, пристреливают раненых, да, и при этом долготерпят, милосердствуют, не завидуют, не матеряться, да? Если кто-то из вас смотрел ролики там про войну нынешнюю, да? Так там, я говорю, из 10 слов 8 матерных. Хоть с одной стороны, хоть с другой. Ну, чтобы вы просто понимали, как можно вообще говорить об оружии, да, если Божий народ, вот он такой. Если я должен долго терпеть. Кого? А тот, который враг для меня, которую я бы, если был бы неверующим, его убил, да? Я должен долго терпеть. А как? Ну, чтобы терпение было совершенно, взять его и пристрелить. Так получается. То есть, сами уже делаете выводы. Если мы с той родиной определились, если мы по этим параметрам живем, если нас Бог по этим параметрам исчисляет, а мы живем, тут вопрос даже такой не возникнет. Взять оружие в руки и кого-то убивать. Я думаю, тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы это все понять. Следующее местописание. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 4 текст. Я зачитываю тексты известные, но я не буду все объяснять, зачитываю быстренько и акцент делаю именно на самое важное, на параметры, по которым нас Бог исчисляет. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, добавляю, а вы покоряетесь, да? Житием жен своих без слова приобретаемы были. Представляете, малейший псих жены, и муж никогда не придет к Богу. Какая жена должна быть? А как они будут приобретены для Бога? Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, добавляю, невзирая на ваше, мужья, грубость, оскорбление и унижение. Когда жена не ответит вам и проявит чистое богобоязненное житие и ни разу не ответит злом за зло тебе, паршивый муж, да, то это может вас растопить, лед вашей души растопить. И вы можете прийти к Богу, глядя на жизнь своей жены. Она действительно не от мира сего. Да будет, ну, кстати, ищите таких, если еще успеете, как говорится, найти, да. Да будет украшением вашим, это Петр пишет женам, да. Не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, не крутая тачка, да, какой-то джип там. Но, слушайте, сокровенный, то есть сокровенный сердце человека внутри, вы понимаете, да? Если внутри я такой, то снаружи у меня другого ничего не будет. Но сокровенный сердце человек, что сокровенный, внутри как бы, да, невыступливый, необидчивый, это все наружу вылазит. Сокровенное сердце человек, слушайте, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну, смотрите, жены, которые числятся у Бога, ведут чистое богобоязненное житие, да, и они сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого, и невыступливого, и необидчивого, и нераздраженного духа. Что драгоценно перед Богом и по каким параметрам, и что по этим параметрам Бог исчисляет жен, которые достойны вечной жизни. Далее. 1 Царств, 16 глава, 7 текст. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Это Бог сказал Самуилу, пойди там в дом, помажешь на царя, да? Ну и Самуил посмотрел, самый высокий, самый первый, самый такой красивый, ну это будет царем. Бог говорит, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Обратите внимание, Бог себе ищет какого человека? Красавца, да? Высокого, статного, да? Обратите внимание, я его отринул. Вот если бы мы были, как говорится, с Богом, на одной волне, вот такую невесту искали, вот такого жениха искали бы. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Значит, заметьте, по внутреннему состоянию, что в нашем сердце, Бог исчисляет, определяет, избирает и направляет людей. Дальше, 2 Коринфянам. 3 глава, 6 текст. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает и Дух животворит. А Дух животворит. Что значит буква убивает? Буквально прочитанные слова, в которых не понят смысл. Если мы буквально совершаем обряды крещения, я вам в прошлый раз, кажется, зачитывал, да? Думаем, что крещение, то в воду надо окунуться, что-то там сказать, хор спел, овцу нашли, да? Все, привет, уже у Бога за пазухой. Я вам читал, обрезание полезно, если исполняешь закон. Об обрезании. А что такое обрезание? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Буква. Извините. Мужикам обрезываю, только не там и не то. Язык надо обрезать, уши надо обрезать, глаза надо обрезать. Я уже не говорю, психи, недовольство, гордыни, споры, разногласия. Это все должно быть обрезано. Вечеря Господня, если мы просто поели, помолились и внушили себе, что там теперь Господь зашел внутрь нас, да? Я вам говорю, поймите, мы служители Ветхого Завета, буквы. И крещение, и наговение, и вечеря Господня, да? И любой ветхозаветний праздник, который когда-то был в Израиле, он на что-то указывал. Надо было понять смысл. И когда мы докапываемся до смысла, только тогда внутри происходит животворящая работа Святого Духа. Пока я не пойму то, что я читаю, я не смогу понять, как применить это в жизни. Я вам никогда не объясню, как это на каких-то примерах, чтобы вы это поняли на пальцах. Вот когда я докопался, когда я понял, когда у меня тут включился механизм такой вращательный, да, вот тогда стало что-то происходить, что-то стало в моем сознании, в моем сердце происходить, что-то стало меняться. Вот потому и написано. Он дал нам, обратите внимание, он дал, это Павел пишет, а нам давал, а мы не взяли. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Заметьте, что такое служитель Нового Завета? Служитель не буквы, не буквального обряда бессмысленного, да, но Духа, чтобы внутри у меня я понимал, что какой обряд означает, как его можно не по букве, не в виде обряда, а в реальной жизни исполнить. Если я в реальной жизни понимаю смысл любого обряда, дня там, да, вечери, крещения, омовения какого-то, да, если я понимаю и в реальной жизни применяю, я служитель Нового Завета, я меняюсь, я в Новом Завете. Если я просто совершаю обряд, не понимая смысла, и мне внушают, что главное вот физически, телесно поучаствовать, и это самое главное, то я говорю, вы служители Ветхого Завета, вы книжники и фарисеи. Извините, я конкретно не говорю, я вообще, как говорится, обращаюсь в общем к публике, да, тем, кто меня слушает и будет еще слушать. Да. Мы книжники и фарисеи. Ну, те хоть книжники были, а мы даже не книжники. Мы Библию не любим читать. За редким исключением. Ну и, наверное, на сегодня последний текст. Колоссянам 2 глава, 11 текст. В нем, то есть во Христе имеется в виду, вы и обрезаны, слушайте, обрезанием нерукотворенным. Вы видите, да? В Новом Завете тоже есть обрезание. Но заметьте, обрезание нерукотворенное. То есть не руками, не ножичками, не там, где делали обычно. А называется, заметьте, совлечением, то есть сбросить как бы с себя, да, совлечением, совлечься, раздеться, сбросить себя, да, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Спросите любого обрезанного еврея, знает ли он это. А что такое совлечение греховного тела плоти? Дела плоти, он, Галатам 5 глава. Крик, гнев, зависть, споры, разногласия, убийство, пьянство, бесчинство и список, список и список. И там написано «и тому подобное». Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, кто не совлечется вот этого греховного тела, плоти, да? Царство Божие не наследует. Заметьте для себя. Вот то, что я читаю, вот тот, кто живет, или тот хотя бы, кто стремится к этому, то, кто живет, они числятся у Бога, как отдельный народ, живущий отдельно от всех остальных, да? Кто стремится, Бог тоже начинает считать и говорит, дерзай, черь, там, или дерзай, сын, да, делай, давай, молодец, вперед. Все остальные не числятся. Неважно, какая это церковь, сколько десяток лет она существует, или сотен лет существует, или, может, тысячелетие какое-то, да? У Бога не числится, у Бога числится только один народ, который Бог исчисляет вот по такому принципу. На этом я заканчиваю. Надеюсь, что что-то полезное хотя бы кто-то из вас для себя извлечет, и это поможет ему пересмотреть свою жизнь и, может быть, даже начать сначала, но уже по-настоящему. Так что удачи и Божьих благословений. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.